Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Как и обещали, у нас сегодня в гостях литературовед, филолог, кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Яковлевич Ливерган. Здрасте, Александр Яковлевич.
Добрый день.
Сегодня будем говорить про Конан Дойля?
Да, давайте.
Ну, как он там, Конан Дойль? Шотландский наш парень.
Он, кстати, завещал, чтобы его дух вызывали. И вскоре после его смерти действительно собрались спириты, крутили блюдечко и вызывали его дух. И якобы даже что-то он там пробормотал.
А он правда увлекался вот этим
он
всем
очень увлекался, спиритизмом? Особенно к старости. Написал даже историю спиритизма, целую большую книжку за несколько лет до смерти. Так что он жил одновременно и в нашем мире, и в ином мире.
Ну, чтобы, наверное, увлекаться спиритизмом, это, наверное, откуда-то из детства должно пойти.
Ну, кстати говоря, его главный герой Шерлок Холмс тоже ведь не был чужд мистики. И сочетал в себе несочетаемое: прагматизм, практическую жилку, дедукцию и в то же время интерес к мистике. И не раз тот же самый доктор Ватсон, который ни в срок, ни вовремя приходил в его комнату, находил его за самыми неожиданными делами. Занимался химическими опытами, какими-то мистическими прозрениями и так далее, и так далее. И в этом, между прочим, обаяние этого героя, потому что он сочетал, вот, как я сказал, в себе несочетаемые вещи.
А как, на ваш взгляд, самая интересная экранизация про Шерлока Холмса? Это какая?
Вы знаете, я толком ничего не видел. Я видел только вот эту старую классическую советскую.
С Ливановым?
Да, она, по-моему, была вполне хорошая. Но сейчас все смотрят вот с этим молодым Шерлоком
Холмсом. С Камбербэтчем.
Да, он вполне обаятелен. И, может быть, даже это и удачная идея перенести...
Ну, они перемудрили Холмса. В конце. Что-то они вот на пятый сезон
перемудрили. Но все. Сейчас, если вы посмотрите даже в самых уважаемых авторитетных театрах постановки там Гамлета и Макбета, или Лира, вы вместо старика из старых времен, какого-нибудь Лира, да, вы увидите человека с наганом в кожаной куртке комиссара и так далее, и так далее. Это все сейчас очень любят перекраивать на современный лад.
А все-таки хотелось бы вернуться к Конан Дойлю. Вот я знаю, что, допустим, он закончил Эдинбургский университет, кажется, да?
Да, да, да.
Он вообще врачом был, да? Или...
Он был врачом.
Давайте прямо с детства расскажем про него.
И практикующим врачом. Он писать начал очень рано. Я думаю, что самое интересное...
Что за семья у него была вообще?
Вы знаете, семья у него была тоже медицинская. Как правило, это всегда переходит от отца к сыну. Вот. И про его, в общем, детство и молодость ничего интересного сказать нельзя. Вот дальше начинаются любопытные вещи. Он начал писать очень рано и написал, не слишком надеясь на успех, маленькую повесть или большой рассказ, как хотите называйте, «Этюд в багровых тонах». Казалось, что это первая история Шерлока Холмса. А дальше пошло-поехало, потом появились приключения Шерлока Холмса, потом появились воспоминания о Шерлоке Холмсе, потом появилась отдельно «Собака Баскервилей», хотя теперь ее печатают и англичане, и мы все в одном томе. Но повесть «Собака Баскервилей» шла, так сказать, отдельно от всего остального. Но интересно не это. Интересно то, что это, наверное, уникальный случай в мировой литературе, что Конан Дойль терпеть не мог своего героя. Дело в том, что он ему завидовал, он к нему ревновал. Ух. Очень скоро Шерлок Холмс стал, если можно так выразиться, знаменитее своего автора. Он породил нечто, что завоевало огромную славу. про него, в общем, мало кто знал. Про Шерлока Холмса знали, про него не знал никто. И он...
Он говорит, я, этот человек, я!
Да, и он на протяжении многих лет пытался объяснить, что в этих произведениях, что эти произведения, в общем, второго ряда, что в них ничего нет особенного. Вот то ли дело приключения бригадира Жерара. Кстати, совершенно забытые произведения. То ли дело...
Я даже не слышал про это.
Да, то ли дело «Затерявшийся мир», где одна из первых вещей, где действует профессор Челленджер. Вот это, мол, великие вещи. Этими произведениями я останусь в мировой литературе. Как это очень часто бывает, он сам не знал, чем славен.
Знаете, мне рассказывали люди, которые попали на суперблатной закрытый концерт Джо Дассена в 79-м году на открытии гостиницы «Космос».
Да.
Вот, ее открывали к Олимпиаде, в общем, за год до этого, и приехал Джо Дассен. Ну и, в общем, в этот вот бар, этой гостиницы, в зал там набилось человек 200, ну прям совсем-совсем блатных ребят, в общем, таких комсомольцев, добровольцев, да. И, значит, этот человек, очевидец этого концерта, рассказывал, что как же мы были разочарованы. Мы все ждали Джо Дассена, что он исполнил все свои знаменитые песни. Вышел усталый человек, глубоко несчастный, который сказал, что вот все эти песни — это отвратительно, ужасно, как бы он их стесняется и вообще стыдится. И вот сейчас он исполнит вот этой благодарной российской, советской публике настоящие свои песни, которыми он гордится. И он стал изображать нечто вроде там рок-баллад каких-то. Это было невыносимо. То есть вот это удивительное, говорит, вот несчастный человек, который не понимает, чем он...
Да, это очень часто встречается, когда автор выделяет какие-то произведения далеко не самые лучшие. Это как раз случай очень распространенный. А вот ненависть автора к своему герою встречается куда реже, может быть, не встречается
тем
вообще.
Тем более он прописан у него с такой любовью и интересом, и невозможно даже представить.
А главное, что это действительно очень увлекательно, это прекрасно написано. Да. И это с точки зрения развития детективного жанра, это действительно новая страница, потому что то, что было раньше... И то, что принято было относить к так называемой сенсационной литературе. Помните, Уилки Коллинз, «Женщина в белом» и «Лунный камень» — это все-таки все другое. Или «Тайна Эдвина Друда» Диккенса — это такая вот чисто приключенческая литература. А здесь, в конце XIX века, в эпоху позитивизма и мощного развития техники и науки, вот эта техника и наука, научные открытия каким-то образом сопряжены с сенсационным романом. То есть здесь есть, конечно, сенсационность, увлекательность, как теперь говорят, саспенс, но есть и ощущение, что человек овладевает миром.
А правда, что Мориарти были прописаны с его одноклассников, что ли? И ну, как у него будто какие-то...
Как будто бы. И существует очень много биографий Конан Дойля, и там по-разному на это смотрят. Вообще очень часто авторы разделываются со своими школьными товарищами, недругами в своих произведениях. Это встречается, это, вообще говоря, интересная тема. Поэтому я в это вполне верю. А вообще Конан Дойль, в отличие от Шерлока Холмса, не был человеком нелюдимым, был вполне, так сказать, контактным. Таким социально открытым.
Я вспомнил замечательную историю, где-то я прочитал, что вот там у одного немецкого купца родилось 5 детей, значит, 5 братьев, там 3 из которых мы знаем, 2 точно, там Томас Манн и Генрих Манн. Вот,
и Клаус Манн.
И Клаус Манн, да, в меньшей степени. Вот, и в конце жизни один из 5 братьев, неупомянутых выше, которого звали Виктор Манн, написал автобиографию с горчайшим названием «Пятеро, нас было 5». Это прям такая замечательная история.
Да, забытый.
Да, да, нас было 5. Это вот всю жизнь человек, кстати, уже...
Но когда талантливая семья, то трудно за всеми уследить, действительно, они были. Но здесь как раз... Я думаю, что стоит поговорить об особенностях вот того самого цикла о Шерлоке Холмсе, которым Конан Дойль пренебрегал. Во-первых, это чтение и для подростков, и для взрослых. Если сейчас нам дать «Собаку Баскервилей», которую мы читали, скажем, лет 15-20 назад, мы с увлечением прочтем ее снова. Это свойство настоящей хорошей литературы.
А это... «Пеструю ленту».
А «Пеструю ленту», да, безусловно. И, кстати...
А «Союз рыжий».
А «Этюд в багровых тонах», с которого я начал. Это ведь была... Это же был дебют, и дебют замечательный. Что Конан Дойль умел? Конан Дойль умел выстроить композицию, сюжет. Он создал два замечательных характера. При этом он очень умело, очень ловко их противопоставил. Потому что что такое Шерлок Холмс без наивного, порой недалекого Ватсона? Ведь своей недалекостью, так сказать, Ватсон оттеняет мудрость и прозорливость Шерлока Холмса. И эта пара, столь же знаменита в мировой литературе, да, как Дон Кихот и Санчо Панса, они существуют парно.
Неизвестное об известном.
А вот вы сказали про там конец 19 века и вообще викторианская Англия. Мы понимаем, в каких условиях все это писалось.
Научный прогресс, да.
Да, вот научный прогресс. А вот странным образом, я вот сейчас хотел спросить вас, как и литературоведа в данном случае, почему российская литература, русская, да, великая, безусловно, 19 века, не родила ничего в детективном жанре вообще, ничего. То есть...
Вы знаете что? Дело в том, что вот жанр сенсационной литературы появился ведь неспроста в Англии, потому что в Англии была одной из первых стран, где было введено обязательное среднее образование. Значит, появился читатель. Читать научились очень многие люди, а соображать далеко не все. Постигать такие вещи, как «Ярмарка тщеславия», или «Миддлмарч» Джордж Эллиот, или даже, скажем, Дэвида Копперфилда, могли немногие. Им нужно было чтиво, а не чтение. И так вот появилась сенсационная литература, которая шла навстречу вот такому вот непросвещенному читателю, который, меж тем, очень любил читать книги.
А, то есть у нас при том, что...
Мы просто...
Безграмотные просто.
И тут тоже несколько опоздали. Да, у нас появилась детективная литература, но просто много больше, много позже. И, кстати говоря, не имея этой литературы, мы вплоть до последних времен пользуемся, так сказать, услугами англо-американской литературы. Это завоевание англо-американской литературы, как к этому ни относись. Но вот создание детектива, крутого детектива в Америке, дедуктивного детектива в Англии, да, Агата Кристи, тот же Конан Дойль, завоевала, безусловно, весь мир, потому что, ну, кто может сравниться с Агатой Кристи и Конан Дойлем? Ну, может быть, Семенон, но Семенон послабее.
Ну, да, мечте.
Послабее, и у Семенона другое, несколько другая ориентация, другое искусство. Семенон изображает любопытных типов.
Да.
Но вот эту увлекательную вязь событий, эпизодов, он не очень выдерживает. Поэтому, если вы хотите просто узнать про французскую жизнь 50-х, 60-х годов, да, это Семенон. Но вот мне кажется, что Семенона, в отличие от Агаты Кристи или Конан Дойля, особенно перечитывать не будет. И потом вот этот жанр детектива, он... развивался в нескольких этапах. Сначала вот был сенсационный роман Уилки Коллинза и Диккенса, они были друзья и, говорят, даже писали вместе. Потом появился Конан Дойль с его открытием в области детективной литературы, а именно дедукции. Потом появилась Агата Кристи, которая смело вела в детективный жанр женщину, мисс Марпл, например, да, такого быть не могло, и придумала вот такого вот иноземного, чужеземного детектива, как Пуаро, который не слишком хорошо даже говорит по-английски, зато в противовес этому гораздо лучше соображает, чем английские детективы.
Она удивительным образом сумела изобрести самого известного или единственного известного бельгийца.
Бельгийца,
когда,
да.
Когда ты начинаешь вспоминать известного
бельгийца, особенно
не заглядывая в Google, где ты тоже немного их и найдешь, ну, допустим, там Адольф Сакс, когда запитаете саксофона, или там кто-то еще, или там с трудом вспомнишь какую-нибудь Жанну
Клод Ван Дамм. Нет, мы знаем.
Эркюль Пуаро мы знаем.
Да, но мы знаем Метерлинка, конечно, мы знаем... многих замечательных бельгийцев. Но вот в этом жанре, конечно, их нету. И, кроме того, Агата Кристи придумала очень любопытный ход. Дело в том, что все, что угодно можно сказать про Конан Дойля, про его причуды, но смеха он не вызывает. А Пуаро, он одновременно и герой, и в то же время комический герой. Он же смешной очень. И до тех пор, пока он не соберет всех присутствующих в кабинете и не покажет пальцем на убийцу, он, в общем, выглядит довольно по-клоунски, правда же, нелепо. Да, 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 да. И внешность у него нелепая, он маленький, с усиками. И по-английски он говорит, я уже сказал, не слишком хорошо и так далее. И вот потом нововведение было изобретение крутого детектива, представителем которого стали два замечательных американца, Дэшел Хэммет и Чандлер.
Да, мы говорили о них.
Мы о них,
да. И Рэймонд Чандлер, да. Они ввели в детектив такую вот практическую струю, что называется. Потому что героем Хэммета был уже не искусный Конан Дойль, искусный Шерлок Холмс или мисс Марпл, а вот такой самый обыкновенный оперативник, который изо дня в день делает свое дело и который больше способен работать кулаками, чем головой. Но вот вклад британского детектива и прежде всего, конечно, Конан Дойля — это дедукция. Когда такой, как Ватсон, не может сообразить, как выясняется, довольно простой вещи. Но у Конан Дойля в «Приключениях Шерлока Холмса» это не единственный контраст. И не главный, я бы сказал, контраст. Потому что, в конце концов, Ватсон и Шерлок Холмс заодно. И Ватсон, конечно, смешон, наивен, простодушен и даже глуповат. Но он ведь и помогает Шерлоку Холмсу, он и рискует. И он в известном смысле герой, пусть номер два, но герой. А вот второе противопоставление, мне кажется, гораздо более существенно для разговора вообще о развитии детектива. Это противопоставление частного детектива и государственного, то есть Скотланд-Ярда. Да, звучит необычайно романтично, но вспомните этого самого Лестрейда, абсолютного болвана, который, в отличие от болвана Ватсона, еще и, в общем, не хочет работать.
Ну, мне кажется, у всех детективщиков так.
Да,
у них и полиция.
И все до одного подвиги Шерлока Холмса связаны с тем, что он затыкает за пояс Лестрейда и вообще, так сказать, государственную криминальную службу. Они сгрудятся вокруг трупа и, в общем, не знают, как быть. Кстати, этот мотив очень заметен вот в этом новом фильме про Шерлока Холмса, правда?
Да, да, да.
Там как раз Ватсон вполне такой положительный, ну, тоже такой наивный, простодушный, а вот эта вся компания детективов,
да,
конечно,
Ватсон,
смехотворна.
Нашему замечательному Лестрейду, там Лестрейд у нас прекрасный, Брундуков был, говорит, выпейте, инспектор, да, немного. Полстаканчика. Сколько? Полстаканчика. Немного.
И вот что еще интересно. И эту тему потом, этот мотив потом разбили Хэммет и Чандлер. Дело в том, что Шерлок Холмс не только блестящий детектив.
Но и подвесим интригу.
Неизвестное об известном.
Мы говорим с Александром Яковлевичем Левергантом, главным редактором журнала «Иностранная литература», о Конан Дойле и о его персонаже Шерлоке Холмсе.
И мы за эфиром, да, мы за эфиром затронули вот какую тему, что, по крайней мере, в Советском Союзе слава Шерлока Холмса, ну, даже не слава, а вот мы не знали о том, что Шерлок Холмс
имидж,
да, наркоман. Или там, не знаю, там, выпивок.
Очень смешно,
или как-то еще.
Вот, конечно, блистательные наши постановки. Вот я не такой уж прям большой специалист в нахваливании всего советского, но тут прям удалось. Значит, это прям сошлось. И это, знаете, как бывает, вот как Битлз вот сходится. Вот, и много было еще таких коллективов, а получился один Битлз. А вот то же самое. И сколько воспоминаний ты не читаешь про это все, и понятно, что людям просто это нравилось это делать. И там замечательные совершенно эти вот сценаристы, Валуцкий, да, я не помню второго, которые, значит, это все придумали, они поняли, что всерьез это экранизировать невозможно. И они принесли в этом очень здоровую долю юмора. Как, да, да? Да, да. И все персонажи, в общем, такие практически почти юмористические.
Долю юмора, и добавлю, теплые чувства к героям.
Да.
Надо сказать, что я уже не знаю, как складывалась судьба Конан Дойля и его нелюбимого героя Шерлока Холмса там во Франции или в Германии, но в России его как-то быстро полюбили и всегда любили, и до сих пор, какую бы постановку ни поставили, читатели, зрители, так же, как и читатели, большим удовольствием это смотрят, пересматривают. Это любимый герой нашего читателя.
Ну, а получается,
не
что
исключено
нам...
даже, что больше, чем англичан.
Получается, что нам переводили Шерлока Холмса, избегая каких-то вот
нет, нам переводили...
нюансов?
Нет,
или
нам...
как это
на...
было?
Нет, переводили... Нет, переводили нам его, в общем, как бы близко к тексту, что
во-первых,
называется.
Переводили очень хорошо.
Да,
переводили прекрасные переводчики.
Увлекательно и читается хорошо.
Да, потому что в советское время, в отличие от нынешнего, не давали переводить абы кому. Там очень все строго проверяли. Был такой редакторский фейс-контрол очень да. сложный. Поэтому переводили прекрасные переводчики. Потом это и написано по-английски превосходно. Вот. Насчет того, были ли там купюры, знаете, это я просто этого не знаю.
В телепостановке есть одна купюра любопытная. Значит, поскольку фильм снимался в 79-м году и вышел в 80-м, первая серия, по-моему, так, или в 79-м и вышел, или 81-м, ну что-то такое.
Ну, самые брежневские на рубеже, времена, да.
Значит, там любопытная история. Доктор Ватсон рассказывает, что он служил в Индии. А на самом деле, по книжкам, он служил в Афганистане. Вот это заморали,
ну, конечно,
потому что
ну,
Афганистан был
конечно,
не принят.
Да, 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 конечно. Это все понятно. Угу. Но, в принципе, действительно... Ну, вот вы употребили слово «наркоман». Но, строго говоря, по нынешним временам, если считать, ну, какой же Шерлок Холмс был наркоманом? Он действительно время от времени, что называется, себе позволял. Он, как теперь говорят, не подсаживался на тяжелые наркотики. Он
забавы был, ради?
Он был любителем опиума. И есть очень много вполне разумных и чистых людей, которые, оказавшись, например, во Вьетнаме или где-нибудь еще в Азии, идут в опиумный клуб, в опиумную пещеру, где вот обретался Шерлок Холмс и его герои. Ну, и что ж, в конце концов. Это было более-менее принято. Тем более, что у опиума... Ну, я не буду рекламировать опиум. Но
да-да, мы не будем этого.
Мы не будем этого делать, но этим Шерлок Холмс добивался какого-то такого внутреннего покоя, успокоения и так далее, который был ему очень нужен. В этом смысле опиум играл ту же роль, как и скрипка. Он же играл на скрипке, и это тоже как-то делает особенно обаятельным этот образ, потому что, ну вот представьте себе там какого-нибудь крутого детектива, да, частного детектива или государственного, который вдруг берется за скрипку и начинает играть, это же бред.
Помните, как у Брагинского в «Берегись автомобиля»: у всех знаменитых сыщиков есть хобби. Шерлок Холмс играл на скрипке, а Максим Подберезоков ходил в как это называется, в самодеятельный
театр. Да, вот он играл на скрипке, и это, конечно, очень такая колоритная и трогательная краска.
А почему вот он его ни разу не влюбил, Шерлока Холмса?
Да, вот это вот интересно. Ну, во-первых, все-таки...
Не влюбил, там же была Ирен Адлер, который разбил ему сердце.
Да, но, в общем, это такой мотив неявный. А в общем, Шерлок Холмс одинокий человек, который живет, снимает. Это, кажется, не его собственный дом, он снимает.
Снимает, да,
у миссис Хадсон. Он миссис Хадсон, у него есть
друг. Бейкер-стрит 221, по-моему.
Но вы обратите внимание, дело в том, что особенность викторианской литературы вообще, мы сейчас немножко уходим от темы, но это важно сказать, заключалась в том, что героями, как правило, всегда были мужчины. Женщина была одна. Королева Виктория.
Да.
А все остальные были мужчины. Вы вспомните, к примеру, «Трое в лодке, не считая собаки». Где там женщины?
Да,
утопленница
да,
одна. А женщин-то там нет, то же самое и тут. Женщины...
Нет, женщина, которая достала его нет, в самом начале,
учитывая высокий дух британских королевских вооруженных сил, чем они занимались там в колониях, в общем, это такое даже, в общем, такое было богемное
да,
времяпрепровождение.
Конечно, конечно. И более того, вспомните некоторые новеллы из цикла «Приключения Шерлока Холмса», когда к Шерлоку Холмсу и Ватсону приходит какая-то дама, так часто бывало, и рассказывает в истерике о том, что с ней приключилось. Она, как правило, не говорит правду. Она, как правило, выглядит истеричкой, лгуньей, и потом жизнь за нее поправляет ее историю. Правда же?
Да.
Вот, поэтому мотив «не верьте женщине» там тоже присутствует. Вообще...
Ну, женщина всегда источник неприятности в этой литературе.
Да. Ну, самого-то
вообще
Конан Дойла.
Вообще феминисткам, я думаю, не слишком нравилась «Собака Баскервилей» и все прочее. Да.
А у Конан Дойла-то как складывалось с женщинами у самого?
Вы знаете, ответ из двух слов. Не знаю. Не знаю, во всяком случае, из того, что известно мне, а это далеко-далеко не многое, его имя... Он, насколько я понимаю, был таким... старым холостяком. Вот, а уж как складывались его отношения с женщинами помимо брака, вообще викторианская эпоха не очень это допускала. Вот, поэтому у меня такое впечатление, что он в этом смысле своего, повторяю, нелюбимого Шерлока Холмса писал себе. Он увлекался иными мирами, у него были совершенно другие увлечения. Он, по-моему, все-таки был женат, но вот я не уверен. Но про Шерлока Холмса можно сказать совершенно точно, что его жизнь складывалась как-то вне этого. И сейчас бы это, конечно, было странно. Сегодняшний детектив находит время забавляться с женщиной. Правда же?
Да, да, да. А вот скажите, материально Конан Дойль как-то получил какие-то выгоды от этой...
Да, безусловно. Тиражи были огромные.
Да.
И опять же, повторюсь, Конан Дойль как-то ушел в тень по сравнению со своим героем. У очень многих его читателей возникла аберрация. Шерлок Холмс из героя превращался в автора. Так, словно он писал сам. Ведь некоторые новеллы рассказываются от первого лица. Вообще от первого лица выступает Ватсон, как правило. Это тоже очень интересный прием, потому что выступающий от первого лица, он всегда как-то не слишком заметен. Вспомните хотя бы «Капитанскую дочку», да и много чего. Вот этот вот рассказчик, который более или менее держится в тени. Во-первых, мы за него...
А вы доктор Ватсон. Я небольшой специалист в литературных стилях, но то, что вы пишете, доктор...
Да. И за рассказчика от первого лица, даже в самых, так сказать, крутых сенсационных вещах, вы можете быть спокойны, потому что если человек выступает в произведении от первого лица, то он не погибнет. Это совершенно очевидно. Либо автор должен перепрыгнуть и начать рассказывать от чего-то другого имени. Так, кстати, бывало тоже. Очень часто так бывало у Грэма Грина и так далее. Ну, сенсационный роман очень многолик.
Мы еще поговорим, у нас будет время.
Неизвестное об известном.
Да. Так вот, мы заканчиваем разговор про Конан Дойля и Шерлока Холмса. Вообще, вот говоря, конечно, родовые щипцы Конан Дойля вытащили не только Шерлока Холмса, но и, в общем, сформировали, мне кажется, детективный жанр как таковой. Как бы, да, мы можем об этом говорить. Ну, может быть, Честертон еще, как бы, да, приложил к этому руку какой-то степени. Стивенсон, может быть, да.
Я бы сказал, одно из главных направлений — дедуктивное направление.
Дедуктивное,
не крутое,
да.
Дедуктивное направление.
Потому что, ну, там, скажем, «Остров сокровищ» при всем желании все-таки детективом не назовешь.
Нет,
да,
нет,
да?
Это, там... это приключенческая литература, это другая история.
Да, да.
Это другая
история. Я бы детектив назвала «Драму на охоте».
Чеховскую?
Чеховскую.
Ну, До известной степени, конечно.
Детективом можно назвать и преступление и наказание, раз уж что-то пошло.
Ну, у Достоевского много что можно назвать детективом. Преступление и наказание. Да, в конце концов, и «Братья Карамазовы». Там же тоже, в общем, мы дочитываем этот великий роман, величайший роман, так и не зная, собственно, кто убил.
Да.
Смердяков или Митя, или Иван.
Так что вот нуар в нашей литературе тоже есть кому сделать, да?
Да, но мне кажется, вот с точки зрения даже самой высокой литературы, приключения Шерлока Холмса — это очень большое достижение. Потому что герой получился действительно очень многоликий, интересный, необычный, нешаблонный. И до сих пор можно из него лепить все, что угодно.
Самый экранизируемый персонаж за историю 20 века.
Интересно его сравнить, между прочим, вы упомянули Честертона, и очень, так сказать, к слову, вовремя. Вот интересно сравнить его с Паттером Брауном. Они и тот, и другой. Паттер Браун — это начало вот этой линии бельгийца.
Да-да-да.
Потому что это действительно выбран человек, который никак не может быть вершителем судеб, детективистом.
Пастом, да?
Да, он и стрелять не умеет, он и пистолета никогда не видел. Он...
Отец Браун, как у нас это переводит, да?
Да, или Паттер Браун все равно. Да-да. Это католик, естественно, потому что Честертон сам был католиком, и он такой детектив-философ, который не прибегает к оружию, а который просто прозревает ситуацию.
А я хотела спросить, как коллеги по перу к нему относились, несмотря на то, что это вроде как легкий жанр?
Вы знаете, он вполне вписывался в литературу, в английскую литературу конца XIX века, когда Стивенсон, который тоже здесь упоминался, сказал замечательную фразу относительно романтической литературы, которая приходит на смену вот такой вот литературе, лиричной, что ли. Он сказал: «Хватит играть на флейте, будем бить в барабан». И это был в некотором смысле вот такой вот, эпиграф к литературе Киплинга, к такой мускулинной литературе Киплинга, Конан Дойля, того же Стивенсона, автора «Острова сокровищ» и «Черной ленты», Хаггарда, которого мы все знаем, да, копия «Царя Соломона». Это была приключенческая литература.
Приключения Карановой и Носовой.
Не лишенная эзотерики, мистики. Законы этой литературы были очень просты. Действие должно было происходить обязательно где-то далеко и в каком-то экзотическом месте. Между прочим, Конан Дойль этих параметров не выдерживал. Потому что в основном все-таки Шерлок Холмс таким мертвым грузом сидел в своем кабинете и выезжал на дело. Только, так сказать, на последних страницах. А в общем, он вершил судьбами героев, не вставая с кресла, правда же?
Да.
У Хаггарда, Стивенсона и Киплинга совершенно другая ситуация. Там действие происходит далеко от Лондона, в каких-то местах, где, что называется, автора не проверишь.
Угу.
Вот. Поэтому ответ на ваш вопрос: Конан Дойль вполне был в мейнстриме. Он не выделялся в этом смысле никак. И вот этот самый герой, он потому и был так успешен, что он тоже отвечал веянию времени.
Ну что ж, спасибо большое. Александр Яковлевич Левергант, главный редактор журнала «Иностранная литература», как всегда, интересно рассказывал нам в данном случае о Конан Дойле и его персонажа Шерлоке Холмсе. Спасибо.
Приходите. Спасибо еще. Огромное.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.